я тут себе ну, я прыгать я буду, это самое, только ногу отремонтировать.
Это волна.
Прыгать, хотя на второй этаж добраться, это просто бесчеловечно. Обращение.
Это третий.
Я не знала, что я взлетела, фактически взлетела на третий этаж. Ну, так и вот. Это что, меня на видео? Так, Антон. Вот после того, как я скажу всю неформалку, потом включай. Я тут лезу, смотрю Сережу на Сонов, смотрю, кто, смотрю, думаю, откуда идет трансляция? Оказывается, это вон оно что. И думаю, и вон там где-то есть слово сутяжник, вот в серединке этого какого-то лайф чего-то. Думаю, ага, сутяжник, где-то у себя. Проводит, заманил таких людей. Это Марсёдна родная, которая идет 3 дня доехать. Значит, давайте... Это очень хорошо, что он здесь дешевший. Хоть он враг, но он меня будет дисциплинировать. Значит, я буду
Это потом, по ходу, вопрос-то.
А, понятно. Вот, значит...
Да садитесь.
Не-не-не, все звучит. Значит, я сначала скажу всю неформалку, потом мы перейдем к формалке. Среди главной неформалки будет то, что я категорически воюю со своими друзьями, так называемыми 11 правозащитными организациями. Я приготовила 3 разгромных статьи. Потом я поняла, что я очень сильно помогу властям, захлопнула рот и уже его не раскрываю. Но вот долгое время, пока думаю, своих не встречу и не скажу, ёшкин кот, что же мы делаем? На самом деле, да, кто-то тут, говорит, выступал и сказал, жалоба абсолютно неприемлемая, забудьте и так далее. Минюст, в общем, сказал отчасти правильно, наверное, они нас подслушивают, потому что сами уже умные стали. Но жалоба неприемлема, потому что, вы понимаете, да, вопрос стоит о потенциальной жертве, в отличие, скажем, от российского конституционного суда, неконституционный европейский суд говорит, что все-таки есть понятие потенциальной жертвы, и защищать потенциальную жертву надо. Но только в том случае, если она действительно потенциальная жертва. И какой характерологический признак потенциальной жертвы? Вот кто скажет навскидку? Самое главное, почему она потенциальная жертва, почему она все-таки жертва? У кого есть такие предложения? Давайте сначала мы поработаем адвокатом не дьявола, а уже потом придем к адвокату дьявола.
Неизбежно стали жертвами.
Неизбежно стало. Совершенно верно. Самая главная характеристика – это неизбежность статуса жертвы в дальнейшем. То есть избежать этого невозможно.
Почему?
Почему неизбежность?
Да.
Вероятность
это намного более трудно доказываемый, доказываемый момент. И, конечно, мои коллеги, вообще надо всегда сказать, если ты не согласен, то все-таки попробуй войти на сторону логики оппонента. И попробуй все-таки поискать, что у него есть сильного, а потом, значит, с этим сильным попробую работать с точки зрения своих. Значит, в чем проблема этой жертвы? Даже не в том, что там нет потенциальной жертвы доказанной, хотя там нет доказанной потенциальной жертвы. Но там есть слабость вот в каком моменте. Кстати, я сейчас всю критику расскажу, а потом скажу, почему все-таки, наверное, мои коллеги это сделали, и почему они, наверное, все-таки в скобочках прав. Или, во всяком случае, это вариант правоты, который я все равно внутренне поддерживаю, потому что я в любом случае критикую, не критикую, все равно этой жалобе желаю увидеть. Правильно? Я вам скажу, что здесь реально сложно. Все права, и вы, наверное, помните, и это будет кусочек для нашей лекции. Можно даже вот потом. Сейчас я очень хочу сейчас открыть, потому что это только можно в кругу своих людей говорить. Все права гарантированные, начиная с 8, 9, 10, 11 и прочее, и даже 1-го протокола, это права какие? Не абсолютные. Да? Кто помнит отличие абсолютных и неабсолютных прав, классический хрестоматийный пример. Третья статья, она классический случай абсолютного права, хоть ты что, хоть ты тресни, пытать не надо. Хоть у тебя даже денег нет ни на кур кормить, все равно заключенного пыткой мучить себе щенка нельзя. Не выпусти его, не корми, чтобы он не пыль. Если вам любят, то больше не права. Кстати, прецедент установленный нам еще с дела. Плохо, я сейчас буду говорить о важных прецедентах. Антон, мы можем как-то потом порезать?
Интересно. Так я не записал.
Нет, а включить все-таки, если у тебя уж нужно. А потом мы порежем, сядем там, скажем, уберем только интимное, только наше между нами, девочками, а выточками. Окей. Значит, тогда мы все-таки чуть-чуть про права абсолютные и неабсолютные. Значит, хрестоматийный пример. Там сложно, там долго въезжать, да, Антон, я тогда продолжаю.
Да.
Значит, хрестоматийный пример абсолютного права — это третья статья, а хрестоматийный пример неабсолютного права — это восьмая статья. Право на частную жизнь. Кстати, можно поспорить, даже восьмая или десятая. Право на выражение мнения и одиннадцатая — право на свободу ассоциации. Дело в том, что в эти права можно вмешиваться при определенных условиях. Все это вы уже на Соновом обсуждали?
Да.
Да. Значит, при каких обстоятельствах можно в это вмешиваться? Это тогда, когда необходимо в целях конвенции, там, для защиты интересов других лиц, для защиты безопасности страны, для других легитимных целей, то есть законных целей. Если преследуется законная цель, и, наверное, вы говорили, что это должно быть еще и прямо предусмотрено законом, и, конечно, вы не забывали о третьем критерии, это абсолютная необходимость в демократическом обществе такого вмешательства. То есть только при наличии всех трех компонентов, критериев, такое вмешательство в осуществление этих прав будет считаться не нарушением конвенционных и конституционных прав. И поэтому пытать нельзя никогда, как бы ни было нужно, в целях расследования дела или даже предотвращения тяжких преступлений. Мы даже доводим до такого уровня объяснений. А третья статья — абсолютное право. Восьмая, десятая, одиннадцатая, все, которые мы упоминали, это права относительные. Дурацкий, скажем, термин, но относительный. Относительный в том смысле, что не абсолютный. И тогда мы должны доказывать непропорциональность вмешательства, а власти в этих случаях доказывают, что это прямо предусмотрено законом, но с этим мы редко спорим, преследовать легитимную цель, с этим мы тоже, скажем, не всегда спорим, мы говорим, что это вымышленная легитимная цель, она надуманная, но в действительности, да, власть обозначила эту цель. Я сегодня, когда буду говорить о деле вот этих младенцев, которых не отдают в семьи, я вот эту мысль еще раз затрону. И, наконец, третий признак, третий критерий, по которому вмешательство можно считать обоснованным и пропорциональным, это абсолютная необходимость такого вмешательства в демократическом обществе. То есть, беря за основу, за норму демократическое общество, общество, которое живет и развивается по демократическим принципам, мы говорим, можно ли было бы ограничиться скажем, меньшими мерами ограничений, меньшими ограничительными требованиями, правилами. И тут, собственно, исхлёстывается сторона заявителя и сторона государства в Европейском суде. Будь то устное слушание, будь то, как это выше не бывает, разбирательство по документам, то есть обмен состязательными бумагами. Вот здесь основное состязание и происходит. И мы говорим, что государство имеет свободу усмотрения. Более того, некоторые государства сегодня, как, скажем, Российская Федерация и Соединенное Королевство, народно называемые Англией, они как бы в едином порыве обнялись и пошли доказывать на международном уровне, что margin of appreciation, вот формула, да, свобода усмотрения, границы усмотрения, да, государства должны быть достаточно широкими. Знаете почему я это озвучиваю их идею? Да потому, что у государства есть свой суверенитет. Как многие государственники часто говорят, суверенитет государства еще никто не отменял. Да. Совет Европы это союз суверенных государств. У каждого есть свой суверенитет. И у них у каждого есть право на своей территории устанавливать наилучшие правила. Правила, отвечающие интересам большинства населения. Уже прозвучало плохое почти матерное слово большинство населения. Но вы всегда помните, что мы с вами не большинство. Ну так и вот. Значит, если государство в интересах большинства населения устанавливает административное регулирование тех или иных процессов, заботясь, скажем, о безопасности государства, или заботясь об интересах какой-то группы населения, например, маленьких детей, инвалидов, которых сплошняком уничтожается, или еще какими-то, ну, как минимум, провозглашаемыми законными, легитимными целями, то в этом случае у государства есть своя свобода. Если они вводят административное регулирование, то они говорят о том, что административное регулирование – это прерогатива суверенного государства. Что мы можем этому противопоставить? Абсолютную очевидность непропорциональности. Причем, если к нам применено это, то для нас стандарты доказывания, если понятно выражение, будут довольно низкими, потому что к нам уже это применили. А если это так называемые случаи потенциальной жертвы, то стандарт доказывания здесь будет выше. А вы покажите, пожалуйста, что добропорядочную публику в этом государстве, значит, это коснется. Или даже пусть меньшинство такое несчастное, отверженное, как мы с вами, но все-таки выполняющее какую-то общественно полезную миссию. Вот с чем власть не посмеет ходить, будь то в Европейском суде, будь то вслух вообще даже в своем государстве, королевстве, не знаю, что у нас сегодня за форма управления, никак не могу сообразить. Вот. Всюду они должны будут признать, что правозащитное сообщество, читай, каждая правозащитная организация по отдельности и вместе взятые, занимаются правомерным делом. Защищают права человека, критикуют власть, выявляют случаи незаконных действий со стороны властей. Это все легитимные законные действия. Значит, вмешаться в них надо с большой осторожностью, если это вообще требуется. Но они говорят так, что мы признаем, конечно, нужно правозащитное сообщество. Мы даже его иногда искусственно создаем, но это отдельная тема. Вот. Но нам нужно и защитить, организовать государство так, чтобы государство от любых действий не страдало, было неизменным, стабильным и обеспечивало бы нормальную жизнь граждан своей страны. Ну и случайно, что государство людей тоже. А вот для этого мы вводим регулирование административное и говорим, те, кто преисполнены наилучших целей защиты прав человека, вперед, действуйте. Те, кто под видом некой деятельности, некой позитивной деятельности, занимается незаконными действиями, в частности, обслуживанием интересов другого государства против интересов нашего государства, то мы можем их и должны их контролировать, выявлять и, если нужно, строго наказывать. И никто не может сказать государству, как ему вводить наилучшее, оптимальное, пропорциональное административное регулирование. Вот я нашла для себя такой термин. Административное регулирование. И вот они, собственно, за него и взялись. И они говорят, никого из тех, кто занимается добросовестной правозащитой, это не коснется. У вас есть некий щит и меч из города там, Самсовограда. Так, навстречу солнцу, вперед. Действуйте, работайте. Куда вы пришли к нам регистрироваться? Как агенты?
Какие же вы агенты, ребята?
Вот этот эксперимент мы с этим берем, я считаю, не просто неправильно. Не просто опасно. Это чудовищно опасно. Все-таки опасно. Это чудовищно неправильный, подводящий нас всех эксперимент. Я не знаю, кто его автор, поэтому мне легко критиковать эту идею. Если сами щиты и мечи, хорошо. Тогда я вас, тогда я тем более, да, контрольная закупка, тогда я тем более воздержусь от критики. Вот был бы он здесь, я бы ему сказала, что думаю, ну он точно оверскилл, да и вам еще есть чему учиться. А мне он написал как-то, что я недооцениваю своих коллег, которые только с этой стороны, поэтому я больше не критикую. Я, например, критикам говорю, приходите ко мне, критикуйте. Мои жалобы от вашей критики становятся только лучше. Я читаю реакцию на нашу жалобу в Европейский суд, широко известную, и мне говорят там, а у тебя там плохо с исчерпанием. Я знаю, что у меня хорошо с исчерпанием, но раз этот вопрос остался, давайте-ка я его еще раз живу. А у тебя там плохо с пропорциональностью. Ага, я знаю, что это пропорционально. Я это пропишу. Спасибо критикам в таких случаях. Ну ладно, те, кто особо чувствительны к критике, мы их трогать не будем. Но этот эксперимент был достаточно скверный. Он нас всех подставил, этот эксперимент. Потому что это теперь будет притча во язык. Вот тот, кто не агент иностранного влияния, тот у нас, пожалуйста, трудится. Они сами приходят, сдаются, а мы говорим, вы что, ребята, зачем вы на себя наговариваете? А вот тот, кто плох, вот на одного такого благополучного мы поставим парочку, тройку, так вот, непропорциональности, ну, может, даже одного, но крупного этого агента. А потом еще какую-то организацию проверим. Тоже хороший ход. Тоже не рассказывают никому. А то они могут воспользоваться. Значит, придем в организацию, все проверим, перешерстим. Они заволнуются, начнут писать жалобы. А мы напишем, оказывается, нет оснований. Все замечательно, пусть трудятся. И на этого одного благополучного парочку неблагополучно. И все тогда будет в рамках. Я не хочу быть дурак с инициативой. Вот я не дурак с инициативой. Потому что адвокат, любой адвокат профессиональный, он знает, жутко хочется сказать. свидетелю очень хочется задать вопрос. Вопрос красивый, там публика сидит в зале, чуть не заходится от аплодисментов. Судья говорит, тише, тише. А адвокат говорит, ну, конечно, не хлопайте, пожалуйста. А ответ на этот вопрос дается таким, это, кстати, к нашей учебе о методах и стратегии и тактических проведения дел в суде. Многие адвокаты вам скажут, самый лучший вопрос – это незаданный вопрос. Потому что иногда, ну это такая шутейная, конечно, конструкция, но иногда вы на поставленный вопрос можете получить такой ответ, что лучше бы вы вообще всего этого процесса не сделали. И вот. Теперь мы имеем уже государство. Одну проверку, одно обращение. И пара проверок нам известных по другим причинам. Найдут там элемент, скажем, политической деятельности. Там что-то. Будет все плохо для этого. Не найдут. Значит, обойдется, может быть, на этот раз. Но проверять это можно часто. Если говорить серьезно, почему я еще солидарна с теми 11 организациями, хотя Центр содействия категорически и сознательно отказался от этой жалобы, мы это обсуждали еще несколько месяцев тому назад. Почему я все-таки с ними солидарна? Если честно говорить, мы, конечно, потенциальные жертвы. Только Европейский суд – это не честный разговор, а доказательный разговор. Если он при этом и честный, и доказательный, браво. Но если он только честный, и тогда мы бьемся в грудь и кричим «Орленок, орленок, взлети выше солнца» и так далее. Но доказать, обосновать, положить доброкачественные документы под это доказательство не можем – это наша слабость, слабость нашей позиции. И когда я проигрываю дело для себя, я проигрываю дело для себя. Например, у меня подзащитный уже на свободе, он говорит, ну давайте экспериментнем. Или его уже увезли из того СИЗО, где пытали, он говорит, здесь тоже небезопасно, но в принципе я готов идти. Если я выигрываю дело, не факт, что ему будет лучше, к сожалению. Потому что там еще надо заниматься исполнением решений. По исполнению решений уже говорили. Это огромная тема. Значит, мне надо снять часы, смотреть за временем. Нина должна мне стучать по темечку. Мы должны сегодня много не успеть, потому что завтра я вряд ли успею приехать. Значит, смотрите. Если мы говорим о том, что риск неоправдан, риск подачи какой-то жалобы неоправдан, для отдельно взятого заключенного даже, скажем, который готов рисковать, а ты ему все-таки должен этот риск рассказать, но это еще куда лишнее. А когда мы рискуем получить негативное решение, оно не может быть не будет неправильным, может быть оно будет обоснованным на основе, с учетом тех, скажем, доказательств, которые были представлены. А здесь есть что представить, вообще такое негативное отношение к правозащитному сообществу, всякие там оговоры, сплетни и слухи, и еще что-то, и даже прямые заявления российских властей, все это впечатляет. Но может не сложиться в единую, не замкнуться круг, в единую цепь не сложиться. И тогда все здание рухнет. И тогда будет то, чего мы не хотим. Кейс-лог, то есть прецедент, который будет нас все время бить наотмашь по щекам. Оно нам надо, сказала я своим друзьям, но они все равно пошли. Я потом пару слов в защиту их похода скажу. Вот. Тоже без протокола, на паузе, но скажу. И когда мне мои друзья из соседних организаций, с которыми мы дружны, даже если бы мы были врагами, мы все равно дружны по жизни, они мне говорят, что ты волнуешься, Карен? Кисла-то не будет? Не согласна. Я думаю, что это то, чем будет размахивать власть. Как теперь мы имеем один негативный пример рассмотрение дела по публичным мероприятиям, которое Европейским судом было признано, ну, там так установили довольно негативный для нас прецедент, который означает, что у властей все-таки вот этот marginal appreciation, широта усмотрения, границы усмотрения все-таки довольно серьезные, широкие. Власти могут в определенной степени принимать решения, которые серьезно ограничивают право на, скажем, гарантированное 11-й статьи, то, что могут в этом одном из неудачных дел, имеется. А ведь как это задевает большое количество аналогичных жалоб, почти без спора. И я далека от мысли, зная, кто работал над этими жалобами, говорить о том, что там кто-то глупости написал или что-то такое мало продумал. Я думаю, что продумали немного, но все-таки не все. И прецедент установлен. Когда политические партии после выборов 2003 года сказали, пойдем мы в Европейский суд, я сказала, пойду с вами. И наша команда адвокатов сделала довольно приличную, серьезную и интересную, я бы сказала, обоснованную жалобу. Вот. И с этой жалобой мы отправились. Но я сказала, условие одно. Не прокукарекать раньше расцвета. Даже когда была признана приемлемость этой жалобы, мы все равно выступали очень аккуратно. Поэтому сокрушительной пощечины не произошло. Суд признал приемлемой эту жалобу, и все-таки элементов нарушения у нас еще недостаточно для такого серьезного обвинения государства. Государство заслуживает еще худших. Но просто партии, исчерпывая средства правовой защиты, сделали все возможное. Надо было делать невозможное. Или не надо было делать. Это сложно. Никто не бросит камень в небо. И не, я не хочу вам сказать, не дай бог, кстати, меня можно понять так, никогда не ходите со спорными жалобами. Перед вами тот дурак, который неоднократно шел в Европейский суд со спорными жалобами. И мне не стыдно этого. Мне сейчас вот иногда мои ребята говорят, слушай, ты уже уважаемый шкаф, тебе вообще неприлично идти с неприемлемой жалобой. Давай там пойдет какой-то молодой. Молодой пойдет вместе со мной, но я тоже подпишу. Идем на риск, идем вместе. Но когда рискуешь одной судьбой, и когда этот человек с этой судьбой согласен. В данном случае я была против конечно. Последовательно и принципиально, рассказывая вот эти вот байки про национальность, непропорциональность, и как будет правительство доказывать непропорциональность, и как мы будем жидко выглядеть в этом всем. Вот. И, в общем, мой вывод был так. Мы мониторим этот закон, его функционирование, его применение, набираем критическую массу, и только тогда идет прокукарекать. Раньше времени опасно. Опасно. И это кто-то еще сказал, хороший, любимый журналист, что может быть жалобу возьмут вот по приоритетному рассмотрению или по срочному. Думаю, мама родная, вот только не это. Это если она еще там полежит. Она может обрасти такими фактами, тогда куда не шла. А вот если по скорому, да, как у меня тут по одной судье, она так торопила меня. Я говорю, подождите, вы хотите быть кудешки на два? Хочу. Вы потерпите тогда вот это, и это мы сделаем. Нет, пишите там срочно. Я говорю, ну знаете, Марина, я с вами спорить не могу, это вы заявитель. Вы помните все, да, что мы не заявители в Европейском суде. Заявитель он, она, оно, жертва. А мы только представители. Вы даже когда пишете жалобу, ну вот этот application, или когда вы пишете меморандум, вот это вот оценивая то, что заговорило правительство, вы пишете заявитель не согласен, Заявитель утверждает, заявитель желает и заявитель просит. Вы никогда не пишете это «мы просим». Мы никто. У нас нет самостоятельного процессуального статуса. Он производный от начала и до конца. Так вот, почему это?
Хорошо быть в возрасте. Во-первых, ты уже уважаешь шкаф. Во-вторых, ты на ходу забываешь, чем говорил, чем не говорил.
По 11 организаций поэтому.
Да, по 11 организаций мы все говорим. Ах, ну все-таки к вопросу.
Момент, когда появляются
вовремя,
факты,
не вовремя,
вовремя,
чтобы практика не накопилась. Ну, хорошо иметь квалифицированную аудиторию. Она вместо тебя может рассказать уже по тему до конца. И вот когда мы видим, что только не это.
Я не могу говорить моем сообщении.
Когда мы накосим все эти сведения, когда мы отмониторим это все и увидим элементы наступательные, ну тогда и пойдем. Почему я все-таки обещала вам под конец на закуску сказать, подумав, все-таки внутренне поддерживаю тех, кто направился душу, вопреки вообще своим теоретическим размышлениям и понятиям. Потому что практически все-таки им удалось поставить правительство, ну то есть государство, правительство, это наш антипод в Европейском суде, значит, государство и его представители, очень сложную поза. Поза эта такая замершая. Они по этому закону теперь проверять боятся. Еще поспорить можно, хорошо это или плохо, потому что проверяли бы они по этому закону, так мы бы и сказали, что закон действует. А если они скажут, вы что? Вот которая у меня не состоялась, как Кудешкина 2, ее сначала убрали по той же причине, что и Кудешкину, за свободу выражения своего судейского взгляда, мнения, освобождение одного чеченского парня из-под стражи, и это все было в первых документах. Но потом, поскольку они обучаемые, они сказали, что она и дальше поехала в город, где-то что-то заволокитила, где-то она какую-то бумажку взяла уже к Верховному суду, все трансформировалось так, что... Вот эти ложные цели ее преследования, они, в общем-то, возобладали и стали основными. А истинные цели ее преследования были затушеваны, спрятаны очень-очень надежно. И все, эти идеи были, когда они еще и очень спешили. Но дело даже не дошло до рассмотрения. Его два месяца что взяли. О том, что происходит с нашими делами в Европейском суде, я вам сегодня рассказывать не буду. Только по одной причине. Я не вполне это понимаю. Вот буду понимать до конца, тогда поделюсь. Потому что фильтрация, и иногда выводы, и коммуницирование по двум пунктом, когда есть 18, или коммуницирование по 18 пунктам, а потом через 9 лет ответ только по одному, а остальное, говорит, все, уже даже не важно, потому что этот изначальный пункт надо было только иметь в виду, и уже достаточно. Почему же вам 9 лет назад было недостаточно, и вы ждали там чего-то еще дополнительного пункта? Ну, то есть есть много вопросов. Почему я не критикую активно Европейский суд, я вам скажу. У россиянин совсем не такой богатый выбор. Европейский суд, как любой суд, не идеален. Если кто-то назовет что-то более эффективное, более убедительное, более справедливое, даже я позволю себе такое, почти абстрактное слово в нашей жизни, пойду этой дорогой, если ничего лучше нет, рубить сук, на котором мы в какой-то степени сидим, я не буду. И хотя мне есть, что сказать иногда про приключения желтого ботинка в одном красивом прозрачном здании, а не прозрачности. Я, и это вам говорит человек, чья группа за все эти годы выиграла почти 200 дел в Европейском Союзе. И проиграла подавляющее меньшинство. Я все равно имела бы что сказать. Но не скажу. Поэтому не надо рассчитывать на то, что мы иногда в душе тешим себя. Чем мы иногда тешимся? Что там ждут наши жалобы. Ой, ну европейцы же, они знают эту проблему, они же сейчас нас быстренько поддержат. Да? Надо понимать, куда поступает жалоба, какие фигуры заходят. И это значит, что никто, а в последнее время Европейский суд, по-моему, вполне справедливо, на самом деле, хоть это неприятно, сказал, мы за вас вашу работу доверивать не будем, уважаемые представители, заявители, извинители, сами. Если вы не доказали, вы получите полную меру ответственности. То есть признание вашей жалобы. Либо неприемлемой, либо не содержащей нарушения гарантированной конвенции. Вот, собственно, то, наверное, о чем Сергей Насонов вам говорил подробно, как о новых критериях приемлемости. Они не новые почти. Вот готовятся новые, он тоже сказал, да?
Да.
Это уж совсем будет ново. А так все открываем, значит, эту инструкцию и сам формуляр заполняем, делаем все правильно, и тогда все будет правильно. И хорошо. Теперь относительно того, почему все-таки надо такая жалоба неудобная властям. Они сколько угодно могут говорить, что она будет не признана однозначно неприемлемой. Смотри, сколько она там пролежит. Значит, они сегодня находятся в такой позе. Тронешь, применишь закон. Только наработаешь на руку тем 11 правозащитным организациям, которые решили рискнули на это шаг. То есть они находятся в неком подвешенном состоянии. Кстати, к вопросу о тех, кому пришли, ясно, что проверяют, ясно, что действуют в соответствии с этим законом и ищут в направлении этого закона, а выдают это за другие легитимные цели. Смелее. Смелее. Мы не подписали вот это вот общее обращение, но у нашего центра, который в Российской Федерации давно работает без гранта, потому что ну, нам легче. Мы организация профессиональных адвокатов. То есть мы зарабатываем давным-давно уже на своих делах платных, и за счет этого и содержим свой центр, и содержим, и ведем другие бесплатные дела. Это не всем может подаваться, но вот профессиональные адвокаты все-таки, когда звезды хорошо встанут, могут делать. Потому что когда звезды плохо встают, то к тебе приходят 10 бесплатных клиентов. Одно дело интереснее другого, ты никому отказать не можешь, и тогда ты уже не то, что не можешь центр содержать, ты свой выводок детей никто не можешь содержать, а у меня их, например, много. Так и вот. Значит, мы в России оставили только физически место, которое принимает жалобу. А в Страсбурге есть организация, ассоциация, для которой многие наши значит, адвокаты просто поставляют дела, и она доводит эти дела в Европейском суде. И сейчас мы взяли программу, которая называется «Страсбург Defense Defenders», то есть «Страсбург защищает защитников». И эта программа означает, что там будет горячая линия волонтеров местного университета, юридического факультета, международники. Там будут собираться любые звонки и факсы, и интернет-сообщения. Мы еще даже не дали в социальных сетях объявления, но на днях это сделают, простите. Вот. И мы будем вот этот закон мониторить самым простым и примитивным способом. Есть вмешательство. Пришли, сразу ставьте нас в известность. Мы будем смотреть вот на эту широту усмотрения. И если необходимо, с вашей помощью, с помощью наших коллег по всей России, делать простые, ясные, короткие, простые, как мычание, жалобы, определяющие необоснованность вмешательства в деятельность организации. При этом нам будет интересно любое вмешательство под видом чего-то, как у Эллы Поляковой, под видом чего-то, или прямое, в соответствии с законом вмешательства, прекращение деятельности, любой судебный процесс. Причем у нас здесь тоже, там волонтеры, которые будут горячую линию исчезать, здесь волонтеры-адвокаты, которые все сказали, мы за честь почтем бесплатно проводить такие дела и получать прецедент. Потом это критический вал, критическая цифра, число этих жалоб. Мы соединяем, если они уже зарегистрированы в Европейском суде, или если нет, то тогда просим присоединить к одной общей жалобе и рисуем общую картину. Вот мне этот путь представляется более осторожным. Вот. Некоторые знают меня, я человек горячий, и в то же время вот я себя иногда заставляю быть более расчетливой. Не свою корову-то проигрываю, как говорится, а чужую. Вот. Нас иногда проиграешь, делать себе, потом кто-нибудь выйдет и настучит по голове. Нет, мы, конечно, не за страх это делаем, ну, надеюсь, все-таки за совесть, но это еще и за профессиональный интерес все-таки не проиграть, а выиграть и доказать и помочь. Вот у нас вполне легитимные, то есть законные. Вот, и будет интерес, я тогда дам и адрес этой почты, и можете распространять в ваших регионах, потому что это нам будет интересно защитить каждого. Единственное, что если будут расходы по поездке в другой город, то так, тут мы будем кумекать, как решать эту материальную проблему. Вот. Но, например, в Нижний Новгород нам мемориал помог решить, это наши теперь нет денег, они помогли решить эту проблему. И там судья, вместо того, чтобы, так сказать, за одну минутку решить вопрос, кто экстремист, а кто нет, и какую-то совершенно уродливую экспертизу вообще собираясь зачесть в экспертное мнение, хотела за один день все это рассмотреть и, так сказать, закрыть дебаты. Вот. Вот они уже теперь раз, два, три, пять заседаний у них было, шестое уже назначат им экспертизу. Да, и перенесли еще, а потом после экспертизы вызовут мое скромное мнение послушать по поводу. Я же была у Стаса и Оксаны, и не только у них двоих, я не знаю, третья фигура раскрывается или нет, я не имею права это сделать, не будучи уверенной. Значит, просто написала, что называется, с дуру, рецензию. Вот. И как мне Дина Ведик сказал, ой, милочка моя, я говорю, да, ты меня будешь защищать? Я говорю, милочка моя, а ты же соучастница. Я говорю, нет, я представляю интересы Стаса в Европейском суде, пусть только попробует вызвать меня на допрос, как они хотели. Вызвали. Я сказала, я вам ничего не скажу, дорогой товарищ следователь. И со мной пришло 5 или 6 адвокатов, все меня защищали, все меня взяли адвера, несколько журналистов. Он так посмотрел на них, на всех. Кстати, очень хорошие, если кого-то из вас задели, выписывайте 20 адверов и все приходите по возможности. Или хотя бы адвера представьте, заставьте вас ждать, потому что вы же иногда заняты в процессе. Да? Ну, не вы, ваши адвокаты, которые сотрудничаете, потому что здесь не все, конечно,
относятся к этому. Свидетели тоже приходят с 20%.
А, конечно, свидетель, да, это Сонный суд рассказал, да, что если ставятся инкриминирующие вопросы и вообще любые вопросы, которые могут через секунду стать инкриминирующими, всякий свидетель имеет право прийти на допрос с адвокатом. В нашем государстве вообще эта грань такая. Да, совсем
высок, как свидетель, высок, как...
Не ушел.
Так точно. Нас Ходорковского доставляли как свидетеля, а потом не смогли Европейскому суду на вопрос, в качестве кого его вызывали, вернее, на каком основании его арестовали в Новосибирске 25 октября 2003 года, значит, они ответили, они вообще арестовывали его не по 5 статье. Специалистов понятно, что арестовать, задержать и лишить свободы можно только по 5 статье. Потому что, да, вон коллеги смеются, поэтому если вы написали не по 5, не в соответствии с 5 статьей, значит вы написали, да, вот, даже вот коллеги вот так показывают. Ну, вот, ну, примерно так же написали, что нам довольно трудно комментировать и что-то добавить обвинительного к тому, что уже сказала про себя это государство. Ну, этот представитель этого государства. Кстати, за государство всегда видно, что представители мне говорят, у него говорят, чего только не говорят. Вот. И давайте попробуем отмониторить. Вот хорошо, что есть некая жалоба. Хорошо или плохо. Но уже она уже есть, тогда я точно скажу, что это уже хорошо. И хорошо, что мы сейчас будем собирать этот материал. И кому нужна действительно экстренная помощь, Полякова. Куда ты бросаешься? Поезд. Поезд не ждет. Давайте вместе попробуем. Вот я вам сегодня там напишу факс горячий, телефон горячий, смейл. И я всегда в Фейсбуке, ну или почти всегда, я даже в поезде была, мне показывается, в Карелии не зашли. Сервис, то есть сервис. Все время в скайпе. И все время в скайпе. А теперь о других спорных процессах, которые сегодня идут, представляют большой интерес и не так однозначно могут оцениваться, как это хотелось бы. Наверное, многие... Ой, я обещала вам смотреть на часы, но это, как всегда, не случилось. У меня 20 минут еще до канадской границы. Хорошему агенту за 20 минут можно добраться до какой-то
какой-то.
У меня
столько
шифровок. Что это было? Ну, несколько слов о вмешательстве в право на частную семейную жизнь. Недавно мы в большой тишине подали, а потом громко протрубили про одно дело, где мы обратились в интересах в Европейский суд, конечно, исчерпав некоторые средства правовой защиты внутри страны, конечно, обратились с жалобой на нарушение права на семейную жизнь российских сирот-инвалидов и их американских усыновителей. Ну, опять мы работаем, конечно, на проклятую Америку.
Да.
Да. У нас был, значит, Дима П. против Димы
М.
Дима М. против
Дима П.
Наш Дима – это совершенно такое несчастное, абсолютно отвергнутое существо, которого предали свои родители, которых никто из россиян, конечно, усыновлять не хотел, и очень редко, просто крайне редко усыновляются дети с синдромом Дауна или с ДЦП. И вот только на американцев была надежда, европейцы немножко. Своими. И не потому, что мы такой жестокий народ, сами понимаете, социальную ситуацию в государстве. И, соответственно, эти детки ждали того счастливого декабря, января, февраля, когда у них, у нас таких семей сейчас
порядка 20 и еще десятки, если так писать, аналогичные жалобы. Так вот, этих самых дней в январе-феврале, когда они должны были уехать в Соединенные Штаты Америки, и не потому что американцы лучше, но правда, у них легче этих детей воспитывать, они своих не отдают, и если они берут друга или сестренку к своей дочке, значит, для того, чтобы дети росли вместе, играли вместе, занимались, ведь очень широкая социальная сеть по поддержке в Соединенных Штатах, там даже дело не денежное, хотя, конечно, поднимать ребенка инвалидов это намного легче материально, чем в России, но там еще и инфраструктура так устроена. И я на вакансии, когда в Франции ребят приводят в школу, там так встречают, там они вообще не чувствуют себя отверженными. И это очень серьезный фактор, который помогает другим семьям, семьям, простите, из других стран, адаптировать детей. Так вот, с таким здоровым перезвучительством, пожалуйста. И вот, конечно, все эти постановления были созданы. Это большая трагедия. Вот не то, что там говорит наш полномоченный по правам детей, не хочет сегодня даже сегодня в такой компании замечательно вспоминать. Я вот вчера...
Не к ночи, да и сказал.
Да, я вчера впервые, по-моему, по социальным сетям проголосовала, но это уже было просто чересчур. Я тогда слышала его судейство, полицейское судейство на поединке. Самый независимый судья, там, значит, перемеченный. И говорящий о том, что там, да там каждого первого, второго все равно мама-папа называют, потому что они там привыкли, почему они там очень не привыкли, и вообще, что они там чувствуют, понимаете, хотелось просто влезть в телевизор и сказать, послушай, парень, они не выросли. Вот вы почитайте, что пишут эксперты, это самые-самые теплые, быстро привыкающие, тяжело отвыкающие дети, которых нельзя ни в коем случае травмировать психологически. Вот что им должны сейчас сказать? Что их предали эти люди. Родители, которые, ну, родители, они так себя называют, мы так себя называем, значит, которые уже все продумали. Вот характер лечения был. Я вам скажу, у этой жалобы была неожиданная судьба. Ну, потому что для меня всегда ответ на нашу просьбу о применении 39-го и 40-го правил, надо, наверное, поговорить, потому что я кто-нибудь говорил об этих правилах, нет? Тогда вот еще раз тема. Вот. Значит, когда Европейский суд вдруг откликается, казалось бы, ну а как можно не откликнуться, да, ужасно радуешься. Ну, 39-й они не применили, но, потому что это действительно... случаи, только вот наш с тобой друг, да, был спасен, или там были некоторые другие люди, экстрадиции были спасены, буквально физически спасены, когда жаловались и применяли 39-е правило, но неожиданно сработало мало кому известное 40-е. Два слова. 39 – это правило, которое позволяет суду в течение, может быть, 24 часов принять решение об экстренных предупредительных мерах, что они предупреждают на следующее нарушение непоправимое, неисправимое, невосстанавливаемое. Вот. И в течение там, ближайших дней требовать ответа от правительства, дав правительству буквально несколько дней на размышление, и потом, сами тоже размышляя очень долго, принимает решение о применении каких-то Это всегда очень действенная практика. Я еще раз хочу сказать, наш Центр содействия международной защиты, в котором трудятся совершенно замечательные адвокаты, многие из вас знают их, по многим делам, даже удивительно, добивались из этого действия. А сороковое? Да, Минуса, да. По Узбекистану, по всем выдачам, когда... Ну, не по всем. Видите, Казахстан у нас сейчас в другой категории был. Ну, так бывает, не одни розы нас ждут на этом пути, нам неожиданно применяют 40-е правило. Теперь 40-е правило. 40-е правило регламента суда — это правило ни о чем. Это правило о том, что суд может поставить в известность правительство о поданной жалобе. Точка. По-английски будет просто. И зачем об этом надо? Спрашивают меня особенно западники. Ну, западникам я всегда привожу свое испанское дело. А когда мы пожаловались против власти Испании, тоже по нарушению права на семейную жизнь, они не давали визы выездную из России, к нам обратились, мы попросили 40-е правило, из канцелярии суда позвонила дама, представилась, и говорит, что такое 40-е правило, зачем им это надо? Я говорю, Камин, а вы просто... удовлетворите нашу просьбу о 40-м правиле, мы посмотрим, что будет. Казалось бы, ну поставит известность правительства Испании о том, что когда она такая жалоба. Правительство Испании за два дня проверило всю, она за одно, за один день проверила всю ситуацию, и за два дня запросив определенные источники, сообщила в Европейский суд, что заявитель может приходить в испанское посольство, консульство в Москве и получать визу. Дети, двое близнецов, которые родились у суррогатной матери, вместо одной, знаете, такой подарок судьбы, значит, они мечтали об одном ребенке, и до сих пор эта испанская семья мне пишет с благодарностью. Достаточно было только поставить в известность правительство. Очень хорошее правительство, хороший кулак, нос за неделю кулак чувствует, значит, хорошее правительство моментально отреагирует на эту жалобу и не будет спрашивать, меня спрашивают, что, шантажируете? Я говорю, нет, я веду к friendly settlement, то есть к мирному регулированию спора. Ну, это несколько другая стадия friendly settlement, но на любой стадии процесса не выбраняется проявить добрую волю. И это вовсе не шантаж, а просьба властям действовать пропорционально и соразмерно поставленным легитимным целям, если они, конечно, легитимны. Ну, наше правительство ведь очень просто там, значит, как вот, есть, например, какой-то главный начальник. Ну, мы можем догадываться, кому пришла такая счастливая идея отомстить американцам нашими несчастными владельцами. Я честно вам скажу, я вообще об этом деле могу говорить только с технической стороны, потому что когда я вижу фотографии этих детей, как поднимают родители, как они смотрят с надеждой, и хотя они еще совсем маленькие, они все-таки ждут, и сотрудники этих учреждений говорят, это было бы просто спасением для них. Ну, выступите живы! Начальник не видит. У нас нравственность. Есть нравственность, помноженная на начальника и разделенная на собственную совесть. И вот по-всякому получается, это уравнение решается по-всякому. Но 40-го правила иногда хватает, чтобы не дадут мне соврать, например, 8 членов семьи убитого президента Чечни,
да, Масхадова.
Да. Спасти от того, что происходило в течение 4 или 5 месяцев. 39-е мы уже не могли применить, потому что родственники долго думали, боялись. Понятно. И так далее. А просто людей приехали, забрали, посадили и увезли в неизвестном направлении. Ну, потом мы немножечко узнали, где было это направление, а это место было говорящее место. Оно само за себя говорило. Но 40-е это можно было показать. И вот как только суд сказал, мы даем вам 40-е и предоставляем время, в течение которого вы обоснуете ваши 39-е. Как 39-е можно назвать? За этот месяц, то есть за 28 дней, этих детей, вот этих людей, вернее, там, взрослые люди, взяли, как вот их взяли оттуда, так вот это как
поставили на место.
И люди эти потом от жалобы отказались. И мы ничуть не сожалели. Ну, правда же, что пропала хорошая жалоба в Европейском Союзе, ладно, спасли люди. Я хочу только говорить, что спасли-то мы себя. Да. Восьмого, видимо, уже не удалось восстановить. Вот. Поэтому, но жалобы этой не было, потому что все напуганные уже продолжать эти жалобы не желали. И мы прекрасно понимаем. Вот сороковое правило позволяет нам иногда стукнуть в голову правительству и сказать, ого, на дворе, значит, такое-то мартабря такого-то года, 21 век, а у вас там... И это иногда работает. Ну и есть еще раз, уж я про два правила сказала, 41-е правило, так называемое приоритетное рассмотрение дел, которое, ну, в деле Ходорковского, например, означало 8 лет, да? А в деле Христофорова означало 1,5 года. Ну, то есть, по-разному. Да? Есть всякие приходящие обстоятельства, которые мы сегодня не будем обсуждать, что приоритет может быть быстрым, а значит, если нет этих приходящих обстоятельств, то он может быть медленным. Или наоборот. Вот. Это о правилах. О правилах только не пишите, как некоторые пишут, 39-е, 40-е, 41-е правило конвенции. Европейской конвенции не в этом, а в регламенте суда.
Решение суда. С колодом.
И что же сегодня происходит? Российской Федерации по этому делу дали 3 недели. За это время Российская Федерация написала очень много ложных сведений в своем меморандуме. А 18 февраля, когда истекал срок подачи меморандума, ну, они, конечно, подали его не 16-го, не 17-го, не дай бог, не 1 февраля, конечно, 18 марта, да, простите, февраля, и в этот же день распространили страшную новость, которая, наверное, имела целью подтвердить то, что в Америке питаются младенцами, особенно больными. И худыми, нет, есть такая же реприза, я, говорит, очень люблю твои дети, особенно больные, я особенно худенько, я их кушаю. Ну ты же не кушаешь, отдай мне детей. Жуткая вообще реприза, которую я совсем не кушаю.
Шевченко уже заявил публично, что ему, он читал Кинга, и ему достоверно известно, что в Америке едят людей в маленьких городах. Это Шевченко заявил на радио «Эхо Москвы». Максим Шевченко.
Называется «Браво». Я всегда, когда сталкиваюсь с делом Политковской, сегодня два слова скажу вам о развитии по этому делу, когда я сталкиваюсь с делом Ходорковского и другими делами, которые мы ведем, дело Медалова, которого мы заслушали в большой палате Европейского суда, признанное нарушение, но после решения Европейского суда, значит, его начали мучить еще больше, мы сегодня поговорим об исполнении решений, это стадия новая, относительно она существовала всегда, но сегодня в совершенно новом ракурсе можем ее использовать, она эффективная и работает, значит, исполнение решений Европейского суда, это все мы говорим после брейка. Вот. Так вот, когда я веду вот эти дела, мне всегда хочется сказать, я так и говорю, ну, по-всякому было уже, всякие нарушения были, но чтобы вот так вот эту фразу я просто уже стесняюсь произносить, потому что как бы так не было, все возможно по этим делам, где вы не знаете, значит, автора сценария. Еще какие дела? Значит, ну, слава Богу, что Европейский суд все-таки дал нам до 6 марта ответить или подтвердить то, что правительство сказало в своем меморандуме, или опровергнуть. Вот. Но поскольку активность Европейского суда резко снизилась, поэтому было можно полагать, что российские власти вот этими неверными сведениями, никакой ложью, очень много эмоций по этому делу, просто вот неверными сведениями, хоть в чем-то, но Европейский суд убедил. Я должен заявителям сообщить до 6 марта, будут ли они после всего этого убедительного набора документов еще продолжать свои жалобы. Но мы до 6 марта не только подтвердим несилу разъявленного желания продолжать эту жалобу, больше всех, между прочим, от правительства российского отрывалось по той жалобе, где люди свою жалобу отозвали в связи с тем, что им ребенка выдали. И там было сказано, что героиня судья такая-то в Владивостоке. Она, значит, такая смелая, она приняла решение. Это смелая героиня, да, судья наконечная, с удовольствием. Запись все равно спина идет. Я всегда как-то скажу, какое имя, думаю, можно. Можно ли его в публику-то кидать? Наконечная. Да, вот, судья наконечная, в конце уже Российской Федерации, где-то там, в Владивостоке, значит, наконец решила все хорошо. Ею было вынесено решение, но она же так, кто слово дал, тот его и забрал. Она потребовала, чтобы вернули это решение, вступившее в закон.
Через день.
Через день, да. И, но не через день после вступления, ну вообще, да, через день после вступления в законную силу, потому что у меня по Питеру есть трагические дела, очень, потому что я давно хотела поговорить, конечно, Олечка Цейфлина, на которую мы уже нашли на эту тему, но все равно надо по Питеру поговорить, как нам получить доказательство чудовищного вообще поведения и лжи. Так вот, она забрала это решение и сказала, что оно является, я такой формулировки в жизни, вот тут процессуалист сидит, может поможет, ошибочно выданное. Нельзя как ошибочно выданное. Но потом господин Нечаев без собственной подписи на бланке Верховного Суда Российской Федерации что-то такое сказал, что сказал он буквально следующее. Граждане судей Российской Федерации, господа и товарищи, если решение вступило в законную силу, только никому не говорите, его надо выполнять. И тогда судьи Российской Федерации сказали, даже судья наконечная, сказали, Пушкин кот, оказывается, надо же выполнять решение, вступившее в законную силу. И эти решения были исполнены, дети торжественно вручены. Хотя я вам должна сказать, в Курской области судьи никаких подсказок от Верховного суда не ждали. И таки выдали детей. Боясь. Нас все боятся. Да? Нас есть чего. Ребята, нас есть чего бояться. Значит, боясь, переживая за себя, за свою школу, за свое место, но все-таки они вынуждены были оказаться судьями. Или захотели быть судьями, правда, да, и они выдали, рискуя всем. И не дожидаясь сановного рассказа о том, что, оказывается, вступившие в законную силу, действительно, решения являются обязательными для всех граждан, должностных лиц и органов. После этого все еще хотят, чтобы их решили исполнить. Мы боремся с исполнением решений. И вот эти дети уехали в Штаты, а те, у которых должно было состояться заседание даже в декабре, они тоже должны были вступить в законную силу. Они не вступили в закон, эти решения не вступили в законную силу, и эти дети обрели вот эту треклятую судьбу. Но чтобы это было не видно, некоторые начальники судейского сообщества в регионах сказали детей рассовать по другим семьям. Хочете к алкоголикам, это я, конечно, скопка, это они нам не сказали, это они нам подумали, слава Богу, закончили запись, я теперь привольно смогу говорить, это время от времени я видела, что я... А, там все равно ведет шеф, понятно, ну ладно, а там не видно себя, поэтому...
Там заколок,
Слушайте, да, и вот эта вот ужасная судьба постигла этих детей. Так вот, российские власти... Подробно, большую часть меморандума писали о том, зная уже, что жалоба отложена, что решение было исполнено, что дети счастливы, а другие, так и хотел сказать, а другие пусть не будут несчастны, правда? Чтобы их не счастливы были, правда? Логики нет, совести нет, чести нет, достоинства нет, профессионализма нет. И только врачи этих детских учреждений и некоторые руководители, вот скажем, в питерском, в одном из детских домов специальных систем больных детишек, они помогают нам, поддерживают нас и дают кое-какие лжи, например, говорят, что такая-то встречалась с ребенком один раз, и что это вообще за семейная жизнь, наверное, у представителей Елены Москаленко и Преображенской крыша поехала, или слава Богу. А там же по-другому, то что едешь один раз, многие два и три раза приезжают. Но за каждый из этих разов они все 5-7 дней, которые находятся, утром с ним или с ней общаются. У нас есть ребенок на каждом стимуляторе. Врачи сказали, что его расстроить это равноценно трагическим последствиям, не хочу вслух говорить. И это не жестокое обращение. Все не так, оказывается. Все замечательно. И если мы в Псковской области находим насквозь пропитую мать для того, чтобы поднять ее как совесть российской и русской нации, российского народа, я, например, отказываюсь, я сама из Псковской области, но я отказываюсь, чтобы она была моим символом. Это до какой степени безумия надо дойти? В общем, мы посмотрим, будем держать уже теперь публику информированной, раз это дело стало публичным, каким образом после 6 марта будут развиваться события, но будем надеяться, что в интересах этих детей.
А может, этим объяснением правительства Европейский суд верит?
Вы знаете, он априори, он есть вотум доверия, есть презумпция добропорядочности властей, добросовестности утверждений, которые они выдвигают. И эта вот добросовестность утверждений, она может быть, в необходимых случаях должна быть подвергнута судьи, но не судом, а заявителям, которые должны эту презумпцию. Вы же знаете, что такое презумпция и бремя доказывания. Там, где заканчивается презумпция, возникает бремя доказывания. И наоборот. Вот разрушить эту презумпцию задача или бремя заявителя, его бремя доказывания. И вот они, то есть мы должны справиться с этим бременем доказывания. А ведь материалы все в основном в руках государства. Поэтому в некоторых случаях суд, особенно когда это касается заключенных, а наши детишки не хуже, чем заключенные, вернее, в худшем положении, чем заключенные дети. В худшем положении. Они еще и сказать хуже, чем заключенные защиты. Вот, в делах заключенных, вспомните, да, кейс Лор, когда все материалы находятся в руках государства, а у заявителя, скажем, отсутствуют средства меры доказывания, тогда любая неточность или ложное утверждение властей уже в основном разрушает нужное доверие. Ну и так далее. Есть определенные приемы, которые либо помогут нам, мы же не волшебники, мы только учимся, что можем, то сделаем, что не сможем, не сделаем. Но предполагается и презумируется, что власть говорит правду, если не будет доказано обратно. У нас уже есть доказательства обратно. Насколько это будет убедительно, мы посмотрим. И до перерыва последние минуты, я думаю, о чем мы еще сегодня будем говорить. Мы будем говорить, и это будет в ключе исполнения решений Европейского суда о деле Нордост. Я хочу объяснить, в чем смысл этого решения, что мы делаем в порядке исчерпания, в порядке стадии исполнения этого решения и на что мы рассчитываем в этом деле. А теперь всем приятного
кофе внизу.
Нет, только не это.
Здесь на кофе.
У меня на голову.
Там есть на этом этаже.
Я знаю.